Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа Б.
Если спросить человека, что он хочет от Бога, то можно услышать вполне конкретные ответы. Каждый может сам составить этот некороткий список. Но задаемся ли мы вопросом, а что Бог хочет от меня? Зачем меня создал Бог? Почему я мучаюсь поиском смысла этой жизни? Достаточно ли обрести веру в Бога, чтобы ответить на все эти вопросы? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. И сегодня у меня в гостях пастор церкви Роман Попов. Привет, Рома.
Привет, Игорь. Привет.
Да, друзья, присоединяйтесь. Мы сегодня попробуем поговорить про смысл жизни. Почему бы и не поразмышлять об этом в нашей передаче. Итак, подключайтесь к нам и ответьте, пожалуйста, нам будет очень интересно ваше мнение на вопрос, почему человек мучается в поисках, на ваш взгляд, почему человек мучается в поисках смысла жизни, почему человек часто бывает не удовлетворен своей жизнью. А вообще есть люди, которые абсолютно удовлетворены своей жизнью? Мне просто интересно. Вот, и они абсолютно не мучаются. Ну, как бы, живу я себе, и слава Богу. Вот, напишите нам. Вы можете это сделать непосредственно под трансляцией. И скажи-ка, вот, Роман, а ты когда-нибудь задумался, что такое счастье?
Ну, кто же не задумывался об этом? Я думаю, что, наверное, нет такого человека, который как-то для себя не сформулировал этот вопрос и не думал об этом.
Слушай, а вот как ты сам отвечал на этот вопрос? Вот что на самом... Вот, что для тебя счастье? И вот смотри, значит, во-первых, первый вопрос. Как ты сам отвечал на этот вопрос? А потом, менялось ли у тебя это с течением времени, вот, за всю твою жизнь?
Ну, конечно, менялось, я думаю, в зависимости от какого-то периода жизни, на который ты отмечаешь. Чем младше, тем, наверное... тем больше счастья связано с какими-то, ну, сиюминутными радостями. Купили тебе на Новый год то, что ты хотел. Вот ты счастлив, когда ты маленький. И кажется, что больше ничего в жизни и нету. Вот. Старше становишься, наверное, это что-то типа про любовь. Все-таки про близость. Я думаю, что базовая такая величина взрослого человека – это все-таки стремление к близости, поэтому, там, начиная с подросткового возраста, счастье, когда тебя любят, когда ты любишь. Вот. Ну, во взрослой жизни, наверное, был период, когда как минимум я пытался себя убедить, или меня внешне убеждали, что счастье – это какой-то набор достижений в твоей жизни, то есть ты что-то там такое значимое должен сделать. Что-то вот прям такое, если не в истории остаться, то как минимум полезное для общества, я не знаю, для церкви, для вот тогда типа будешь счастлив. Вот. Наверное, сейчас для меня, ну, счастье — это, наверное, просто быть, что ли, вот. Просто присутствовать, быть при сути происходящего. То есть сейчас для меня счастье — это не про набор того, что я имею или не имею, достижения, все это как-то уходит постепенно на второй план. Но вот это счастье, ну, вот смысл жизни какой для меня, наверное, он в том, чтобы жить какой-то подлинной жизнью, которая, конечно, невозможна без близких отношений с Богом, с собой, с другими, без какого-то творчества в этом мире, там, куда-то ты стремишься, что-то достигаешь. Но, в принципе, это про вот больше про быть, про что-то такое... про настоящее больше, про сейчас.
Слушай, ты не думаешь, что когда мы говорим о том, что вот надо что-то сделать, да, счастье в том, чтобы остаться, то это какой-то, не знаю, отголосок нашего страха смерти.
Да.
Если я останусь, то как бы вот, ну, если я что-то сделаю, то... ну, как бы обо мне будут помнить, да, то есть я вот обрету тем самым вечную жизнь. Мне очень интересно, что мы, христиане, очень много говорим про вечную жизнь. Да, мы говорим о том, что вот Бог дает дар вечной жизни. И при этом мы отчаянно хотим остаться, чтобы нас запомнили, чтобы нас увидели, чтобы что-то сделать. В отношении к служению, например. Там, служение становится самоцелью часто. Да? И вот как бы в этом есть... Как ты думаешь, в этом что-то противоестественное есть или нет?
Ну, здесь даже сам термин «естественно» или, как сказать, «противоестественно». Я даже не знаю, как наше естество одного требует, я имею в виду, несмотря на каком уровне. Ну, вот я бы к жизни вечно вернулся. Для нас, как мне кажется, для большинства верующих, вот жизнь вечная, она связана с продолжительностью. То есть это в основном типа жизнь, которая никогда не кончится. Ну, вот эта вот идея. Но на самом деле, вот если глубже посмотреть, там, Евангелие Иоанна, да, это же есть жизнь вечная, да, знаю, да, тебя там и послано тобой Иисуса Христа. Это, то есть это больше все-таки библейский язык, когда он говорит о вечной жизни, это про качество жизни, это не столько про ее продолжительность. И вот эта вот полнота жизни, которую Бог нам хочет дать в отношениях с Ним, да, и в том, как Он нас задумал, вот мне кажется, ты совершенно прав, потому что вот если нет этой полноты любви, что ли, полноты близости и принятия жизни вот в ее целостности, то тогда есть страх что-то потерять. И тогда как будто вот сейчас что-то кончается. Но если мы верим, ну понятно, что там, если жизнь полная, значит, в ней нет смерти. Ну, значит, она никогда не кончится. Но вот этот вот акцент, который ставится на временном, что вот жизнь, которая никогда не кончится, знаешь, все эти шутки, связанные с тем, что мы там на небесах будем делать, там сидеть как ангелы там, на арфе играть, скучно будет, жизнь никогда не кончится. И такой разговор немножко пренебрежительный, что как будто вот жизнь вечная, это вот только про это. Но если говорить о качестве жизни, да, я пришел вам дать жизнь, и жизнь какую? С избытком. Интересно. Жизнь, которая не просто не кончится, а жизнь, которой хватает для тебя самого, ты уже не боишься ее потерять. И она через тебя льется, и ты способен ее отдать. То есть полнота такой жизни. И ты еще ее, как сказать, распространяешь, да, вот ты как бы становишься источником или проводником подлинной жизни в этом мире. И вот, наверное, вот здесь и кроется, ну, если вот это человеческое счастье. Ну, то, что вот часто аристотелевское переводят, забыл, как на греческом слово звучит, у нас как счастье, вот как цель жизни, оно скорее правильно было перевести как процветание. То есть, когда люди говорят, счастье – это что-то такое, вот, ну, то, что можно посчитать, счет, да, вот, ну, вот, посчитать. Квартира есть счастье, там еще что-то есть такое, вот, как будто связано со счетом. Я думаю, что все-таки вот это счастье в таком библейском понимании, оно связано с радостью, когда, да, там, вот когда апостол Павел говорит, но это не радость про что-то, что приходит и уходит в твоей жизни, а радость про жизнь, про связь с Богом, про вот эту полноту и качество, которое нам Бог даровал и которое доступно нам, да, и вот то, что Бог сделал для этого во Христе для нас, что теперь мы идем к этой полноте абсолютной, которая будет, да, в преображении мира нам явлена окончательно, но этот процесс начался в Иисусе. Это, конечно, вот для меня это и есть хорошая новость.
Антон Павлович Чехов как-то написал: «Познай самого себя – прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом». Ну, я думаю, что Антон Павлович, скажем так, не договаривал, да, как бы древние давали множество советов, вот, в том числе это очень хорошо мы видим, например, в книге «Экклезиаста», да, вот. Но к нам присоединились наши слушатели. Андрей Хлынов написал: «Приветствую, Игорь и Роман. Бог нас создал, чтобы было кому проявлять свою любовь, так как Бог есть любовь». Вот что бы ты на это сказал?
И так, и не так. Я немножко здесь не соглашусь. Вот по какому поводу. Бог не может быть движим нуждой. Другими словами, Бог, который творит мир, иногда складывается такое впечатление, я это помню с воскресной школы, не то, что так прямо говорили, но было такое ощущение, что вот Бог есть любовь, Он так наполнен, что Ему как бы любовь девать некуда, и поэтому, а давай-ка мы сотворим мир и будем его любить. То есть как будто, ну, понимаешь, да, у Бога есть какая-то нужда, но если мы как христиане говорим о Боге, об Отце, Сыне и Святом Духе, о полноте отношения любви, о достаточности Бога, о вот этом законченности, совершенстве, я уж не знаю, как там какие слова тут подобрать. То есть в этом смысле я бы сказал так: Бог, творя мир, это скорее, знаешь, как вот, как, наверное, что ли, про родителей. Вот муж и жена, вот два человека, которые любят друг друга, им хорошо, и они вполне себе обойдутся без третьего. Но они принимают решение разделить с кем-то радость быть. Вот здоровое родительство – это дать жизнь, но не потому, что мы должны, обязаны, или потому, что мы любить нам некого. А потому что если я начну рожать ребенка для того, чтобы его любить, а потом, да, вот, ну, как сказать, как нужда, то тогда это то, что сегодня нам хорошо известно, как созависимость, когда мы, там, родители проживают жизнь свою в детях и всякое такое. Конечно же, я все-таки, если мы вернемся к Богу, я бы говорил об этом глубоком желании Бога разделить с нами вот эту радость бытия. Не то, что он был должен, не то, что ему как-то нужда какая-то была в этом, а вот это его свободное решение, что ли, родить мир. Да, и вот Отец, Сын и Святой Дух вот в этом союзе любви приняли решение родить мир и подвинуться. Кажется, Кузанский такой был средневековый.
Никол Кузанский, да.
Да-да-да. Вот. И вот кажется он, я сейчас могу ошибаться, кажется, у него есть вот этот образ, что Бог подвинулся, или как-то вот что-то вот в этом духе, да. Что-то, и вот это, конечно, такой образ, понятно, это метафора, но вот, да, вот существующий Бог, Бог полноты любви, которому, в принципе, есть все, и он подвигается, чтобы мы могли быть рядом с ним, как, наверное, родители могли, да, вот подвинуться, и там ребенок. Конечно, это про любовь, конечно, это про то, что, так сказать, Бог нас любит и в своей любви создает мир, и для любви, я верю, создает его. Но вот как-то я бы, наверное, поаккуратнее на предмет того, что Богу надо было кого-то любить, и поэтому он создал мир. Все-таки Бог не может быть движим нуждой вот такой, как бы, как мне кажется. Я могу ошибаться, конечно, но я бы как-то по-другому бы описал это.
Дмитрий Безяев написал: «Мы видоизмененные копии своих родителей». Ну, это, в общем, спорный тезис, скажем так, как минимум, да. Мы действительно, ну, как бы очень многое наследуем, очень многое вбираем в себя. Но вот насчет видоизмененных, мне кажется, как раз совершеннолетие начинается тогда, когда мы перестаем быть копиями. Хотя многие так и не достигают, наверное, духовного совершеннолетия. Не отрываются от родителей и не пытаются как-то самих себя выразить, да, в этом мире. Дмитрий Безяев вот тоже еще написал: «Бог только создал физический закон, и мы уже автоматически появились по законам». Что бы ты на это сказал?
Ну, тут, конечно, не хочется глубоко в это уходить. Я на предмет того, что... Ну, это вопрос там, как и где появляется человеческая душа и вообще личность, и как это все про историю. То есть действительно ли это только по физическим законам или какое-то участие Бога в этом деле. Ну вот классический вариант, насколько я его понимаю, все-таки вот это уникальное, то, что мы образ и подобие Бога, это не просто физические законы. И вот это уникальная возможность человека участвовать в создании личности, потому что ведь все равно в этом тайна остается, вот как эта клетка матери и отца, вот они, мы соединяемся, и вот все там наши ДНК и всякое прочее, личностные характеристики, и в этот момент появляется, да, творится, вот в момент зачатия. То есть, да, вот такая в хорошем смысле консервативная точка зрения, она говорит, что, да, вот с этого момента зачатия мы говорим уже о личности, а человека там еще не развито, еще в зачатии, еще там как семечко, но уже отсюда и там все эти противления там абортам на любом сроке и всякое такое. Я бы сказал, что здесь не только физические законы, но все-таки духовная какая-то вот сущностная вот эта вещь, которая, да, Бог нам даровал, создав нас свободными по своему образу и подобию, наша возможность порождать, потому что мы ведь порождаем не только тело, там вот человек похож на кого, на маму или на папу, или там физически, но вот личностные характеристики очень интересно, иногда поколенчески, как это, да, какие-то особенности, как человек реагирует, духовное наследие тоже. Потому что мы видим, как передаются, например, не только какие-то зависимости, там, алкогольная или другая. То есть ребенок родился, он еще ничем не виноват, но у них там в пятом поколении не только на физическом уровне, а предрасположенность или какие-то другие вещи. То есть здесь я бы все-таки говорил шире, чем только о физическом, что вот Бог создал. Ну, на самом деле это такой больше деистический подход, как ты знаешь, вот деизм, который говорил, что, ну, Бог создал как мир, как механизм, а в общем дальше все существует вот это, и Бог как бы самоустранился. Я вот все-таки верю, что как-то присутствие Бога вот в рождении, в создании человека, в оно более глубокое, чем вот просто деистический подход. Есть мир, который как механизм работает, и там что-то все-таки кто-то рождается. Потому что, ну, вот если взять даже там рождение Иисуса, понятно, там физического отца не было, там, как христиане мы верим, да, что Дух Святой участвовал непосредственно. Но мне кажется, что вот Дух Святой участвует непосредственно не только в поддержании жизни родителей, что вот они физически способны это сделать, но и какой-то есть вот этот элемент присутствия через родителей, создания, то есть сопричастие к творчеству вот этому Богу, к порождению. Поэтому я все-таки чуть поглубже бы на это смотрел, чем только на физические законы.
А вот Денис Лысенко спрашивает о твоем служении сейчас. Вот расскажи о своем служении.
Ну, я сейчас один из пресвитеров небольшой такой общины тут у нас в городе Рязань, но это не основное мое, то, что я занимаюсь, это больше, ну, назовем ее так, педагогическим служением. Это в области развития целостного подхода к развитию человека, там больше там, лидерами мы занимаемся, христианских организаций, не обязательно церковных, ну и не христианских тоже, но в принципе это вот так. Наверное, вот так, если коротко. Это
Сергей Мальковский написал: «Совершенствуйте свои души в труде и в сотворчестве с Богом. Всем счастья, здоровья, благоденствия. Добрые дела в нужное время, в нужном месте творятся везде, в мире, каждую минуту». И, в общем-то, как бы согласен с этим.
Ну, да. Мне кажется, вот мысль вот это вот там совершенствуйте, то есть доводите до совершенства и все прочее, но вот сама идея развития, мне кажется, очень важна, что мир сотворен таким образом, в том числе и мы, что мы должны взять потенциальное что-то, ну, например, семечко вот это, да, какое-нибудь, есть семя, там, какого-нибудь дерева. Потенциально это яблоня, это яблоки и все прочее. Но ее нужно посадить в землю, там, ее надо каким-то образом, да, возделывать, или там солнце, вода, тут, они делают свое дело. И вот фактически это вот эта вот идея развития, идея того, что и мы как образ и подобие Божие, да, то есть вот что мы как бы вот, ну, развиваемся в наших отношениях с Богом, в нашем потенциале личностном, в каких-то других вещах, что это некая статическая штука. У нас, у протестантов, как бы мы не смотрим на это так, но ты, там, у православных у них есть вот эта идея образ и подобие, что да, мы по образу, мы должны уподобиться, и мы должны развиваться, они разделяют два этих понятия. У нас мы не разделяем эти вещи, но, в принципе, идея развития, как библейская идея, она, конечно, у нас есть. И не только вот связанная с грехопадением, потому что иногда идея развития слышится только так, что типа вот как будто Библия начинается вот с третьей главы книги Бытия. Вот мы согрешили, мы плохие, теперь мы, значит, должны там кем-то стать, лучше стать, из этого греха выбраться и всякое такое. Но все-таки идея развития, она заложена раньше. Это не про грех, это про то, как мир создан. И поэтому вот это развивать себя или как бы вот эта сама идея, что мы преодолеваем себя там как-то вот в каком-то... Вот, мне кажется, она вполне разумная. В этом смысле взять ответственность за свою жизнь, это, конечно, взять ответственность за свое развитие во всех смыслах этого слова.
Андрей Хлынов написал, что книга «Целеустремленная жизнь» хорошо показывает, в чем смысл жизни. У меня есть много вопросов к этой книге, если честно, насчет вот смысла жизни как раз.
Ну, да, я ее читал тоже так, сейчас вот в памяти все не воспроизведу, но в принципе есть, я бы сказал так, у нас есть привычные такие, привычный язык, с помощью которого мы описываем, я имею в виду церковный язык, особенно религиозный, который я бы побуждал искать другие формы разговора об этом же самом, попытаться почувствовать и понять, что мы имеем в виду. Ну, например, там, мы созданы, чтобы прославлять Бога. Мы созданы, чтобы там, значит, служить. Это... Ну, вот у нас есть такой набор каких-то вещей, которые часто повторяются, как будто так часто, что уже как будто потерян их содержательный, что ли, смысл, как бы ответ вроде правильный, но не чувствую, что человек с этим соединен на личностном уровне. Ну, вот для меня, еще раз я говорю, что всякий разговор о смысле начинается с радости быть, с радости общения с Богом, с самим, да, с другими, с этим миром, вот взаимодействие, вот оттуда начинается. Все-таки не с прагматической какой-то задачи, цели, что, знаешь, вот как, ну, там вот у язычников было представление, что люди... у многих народов, что люди созданы там богами или какими-то чем-то еще, для, ну, например, богами для того, чтобы они обслуживали богов. ну, там, кормили, поили, чтобы боги могли, так сказать, там, веселиться или чем-то своим заниматься, и поэтому нужно было жертвы приносить, нужно было, чтобы там люди должны как бы делать. Понятно, что библейские, ну, это очень далеко от этого, и понятно, что, да, Бог часто говорит, если бы я захотел есть, я бы вас попросил, или там, если бы я захотел тут... Что-то тут про другое, да, соучастие вот в Божьих делах, в его творчестве, в сотворчестве, возможность влиять на этот мир, управлять этим миром. Этот мир создан, дан нам в распоряжение, да, Богом самим. И это, конечно же, наше служение, то, что называется культурным поручением в этом мире. Но это все-таки не... Мы все-таки не работники, прежде всего, а мы дети. Вот. И вот если начать отсюда, то, конечно, сотрудничество, соработничество, все это важно с Господом. Но, вот, но мне кажется, что важно... Вот два, мне кажется, есть два таких вот ключевых призывов Иисуса. «Придите ко мне и следуйте за мной». Вот «придите ко мне, приди там, где ты есть, приди, кто ты есть, будь со мной, наслаждайся с мной, услышь те слова, которые принесут тебе, вернут тебе, тебя самого, тебе самому». Потому что если ты будешь вне меня искать свой смысл и свою радость, и свое счастье, ты его не найдешь. Ты будешь опираться на себя, на людей, там, на обстоятельства. А следующий призыв – «пойдем за мной, я тебе покажу настоящую подлинную жизнь». Да? Кто хочет жизнь свою сберечь, кто хочет ее, вот пойдем за мной. Да. И вот, вот, наверное, вот эти два простых приглашения, если их хорошо продумать, не на уровне такой призывной только проповеди, а вот на каком-то таком сущностном уровне, да, быть с Богом, наслаждаться Богом, вот, и оттуда действовать, жить, думать. Вот.
Знаешь, я вспомнил цитату из Фауста, да, Иоганна Вольфганга Гёте, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Да? Ну, в общем, вот это деятельное, да, осваивание или осознание этого мира Гёте очень ценил. Да? Он, собственно говоря, весьма неприятного Фауста считал, что Бог его все равно оправдал, да, потому что он все время жил вот в этом поиске и в этом борьбе за осознанность. Да. Но вот на самом деле, мне кажется, здесь очень важные вещи – это быт и бытие. Да. Я помню, как у нас наш преподаватель по теории литература в университете говорил о том, что литературе не интересен быт. Литературу заботит бытие человека. И вот мне кажется, вот это вот, как бы, когда мы говорим о том, что там цель человека в служении, я лично считаю, что да, мы действительно призваны служить Богу, да, но тогда мы попадаем, знаешь, в такую ситуацию, когда это какая-то игра Бога в оловянных солдатиков. То есть вот какая-то вот армия, которая что-то делает. Мне кажется, мы сотворены для общения, во-первых, да? Мы сотворены для вот какого-то особого богопознания, да? Мне кажется, это очень важно. И вот есть очень хороший вопрос. Анастасия написала. Как, добрый день. Как помочь деткам найти свое предназначение и поддерживать полезную целеустремленность? Как понять желание дочки быть блогером в 6 лет, это от Бога или нет? Как ей помочь понять это? Что бы ты посоветовал?
Ну, я думаю, что все, что могут сделать родители, ну, во-первых, дочка сама должна решить в свое время, от Бога или это или нет. Нужно создать условия, что ли, вот, ну, первые две главы книги «Бытия» — это про шалом. Про красоту, про мир, про любовь, про законченность. Мир, который Бог создал, это хорошо, и хорошо весьма. Все там красиво, и люди красивые, и животные красивые, как все взаимодействует, очень красиво. Мне кажется, что если речь идет о детях, особенно о младших, первого вот такого, там, до, условно, до 7 лет, до... Все, что им нужно на этом этапе, это безусловная любовь родителей и создавание условий, насколько вам позволяет, не без всякого фанатизма, чтобы они пробовали себя в жизни. Хочешь стать космонавтом, ради Бога, блогером, да ради Бога. Это же замечательно, если ребенок чего-то хочет, если его инициативы не обрываются. Хочешь блогером чего-то писать, ну, дочка, о чем ты хочешь писать? Ну, пиши, ради Бога. То есть, и вот здесь, мне кажется, вот ключевой момент со стороны родителей – это не столько контроль, сколько общение. Самое большое, что человеку, ну, как мне кажется, родители могут и должны дать детям – это общение. И вот когда мы позволяем ребенку как бы отзеркаливать свои желания, проговаривать их, и мы как-то это все поддерживаем, инициируем и, ну, присутствуем рядышком, то вот здесь мы как взрослые, как пример, то, что мы делаем с моей жизнью, то, что, ну, со своей жизнью, как мы ей распоряжаемся. Я думаю, что самое лучшее, что мы можем сделать для детей, это, конечно же, нести ответственность за свою жизнь и быть примером вот этого, как бы сказать, жизни по призванию, а не по принуждению. Вот, потому что если приходит какое-то внешнее, там, типа, ты должен, обязан и все прочее, как форма насилия над собой. А есть вот это вот призвание, как зов внутренний, вот, Бога внутри каждого из нас. Для чего мы созданы? Вот люди часто ищут смыслы вовне, но они все смыслы в нас. Они внутри нас, в том, как мы созданы, в том, как мы общаемся с Богом, где мы с Ним встречаемся. Ну, Библия говорит, что мы и есть храм Духа Святого. Поэтому вот если этот ребенок будет, вот я бы сказал, любовь и свобода, вот две вот этих вещи. Да, любовь – это как раз заинтересованность, это не потакание, это не то, что делать, что хочешь, а как-то вот это про то, что ты ценен. Вот если ребенок почувствует это, что он ценен, его чувства ценны, его желания, его мысли, они ценные, да, что родители там не всегда обязаны соглашаться со всем или еще что-то, но если вот это особенно вначале будет заложено, да, ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение, да, отец говорит Иисусу, вот если такая версия слов у наших детей, не в таком религиозном, конечно, переводе, я имею в виду, они почувствуют, вот мне кажется, оттуда растет потом и свобода ошибаться, выбирать, и в общем-то, ну и вообще, собственно, выбор делает человека человеком, возможность выбрать до тех пор, пока я там что-то мечтаю, думаю. Если ребенок хочет, выбирает на какое-то время, вот ради Бога, мне кажется, это замечательно.
Я напоминаю, друзья, Theos Media – это не коммерческий проект. Вы можете поддержать нас, вы можете оформить пожертвование. Как это сделать, есть в описании, пройдите по ссылке и можете выбрать ту сумму, которую вы хотите пожертвовать. Благодаря этому, спасибо, что вы с нами, и благодаря этому вы помогаете распространять Евангелие Иисуса Христа на огромное количество людей, чтобы огромное количество людей услышали о Христе. Да, а вот, знаешь, когда я тебя слушал, для меня важно, когда ребенок хочет стать блогером, знаешь что, целеполагание у ребенка, да, и лично я бы просто поговорил бы с ребенком и для себя бы выяснил, чего ему не хватает, да, то есть быть блогером, это значит, ему не хватает популярности, ему не хватает внимания, ему не хватает востребованности. Я с удовольствием своему ребенку там помогу быть блогером, да, потому что... Но для чего? Чтобы, ну, естественно, ребенок хочет быть принятым, ребенок хочет быть любимым, ребенок хочет быть ценным. И вот эта вот ценность иногда и идет в... Ну, кажется, что если он станет популярным блогером, то, значит, его будут все любить. Ну, мы же прекрасно понимаем, что это не так. Да, что на самом... Прошу прощения. На самом деле, блогеры – это не про любовь, да? Вот для меня это важно. И иногда мы-то поступаем как дети. Мы думаем, что если мы будем что-то делать, если мы разовьем огромную активность, то нас будут больше любить, больше принимать и больше ценить. Но если мы сами себя не ценим, если нет внутренней вот этой вот работы над собой, не сколько работы над собой, сколько внутренней жизни, то и не будет и ценности, как ты думаешь?
Я думаю, что, знаешь, как вот важно, если вернуться к родительству, что вот важная, что ли, такая штука для меня – это понимание, что дети мне не принадлежат. Это не мои дети, это Божьи дети. Они мне даны на время. И вот это маленький человечек – это очень уникальное, ценное, да, создание Божье, это образ и подобие Бога. И у меня есть привилегия такая, вот очень большая привилегия. Я верю, что это самое главное служение в нашей жизни – сопроводить этого вот человека, эту личность до определенного периода его жизни, чтобы показать ему, да, как устроен мир, чтобы показать ему, что такое любовь, чтобы создать вот эти условия, где он мог бы расцвести как цветок. Да. И вот это его потенциальное, вот это семя его личности, создать все условия, чтобы оно росло. Во что оно точно вырастет и как оно будет, вот тут бы я не торопился. Здесь родители должны быть очень внимательны и аккуратны к особенностям. Ну вот у меня четверо детей. И каждый из них очень уникальный, особенный по-своему. Вот если я хочу в ребенке видеть, так, вот из этого вырастет, ну, образно говоря, вот это яблоня, а вот это вот, значит, вот это, и давайте мы будем растить. Ну, так не работает. Мы не знаем. В этом смысле развитие личности и вот его вот эта внутренняя особенность, это всегда какая-то уникальность, это ценность. И вот если мы, и тайна в этом есть, если мы вот с этой ценностью, как бы вот с таким трепетом относимся к ребенку и сопровождаем его осознанно, если ребенок для нас не помеха, если ребенок это дар от Бога, если мы свое призвание родительское вот ценим и как бы понимаем все последствия его, то тогда ребенок это чувствует. И, конечно же, ценность наша как личности, она сокрыта в том, что Бог думает о нас, а не то, что мы думаем о себе. Вот, ну, например, я потерпел неудачу, и мне кажется, что я неудачник, я такое, сякое и так далее. Ну, там, скажи себе, что ты там самое лучшее, самое ценное, и всякое, только смотри в зеркало и все прочее, всякие там какие-то есть подходы. Я там однажды на такой тренинг попал. Ну, как бы, ну что ты, вот, ну, там, ты ценный, ты самый себе дорогой, ты... Ну, а где заканчивается твоя ценность и начинается ценность другого, так сказать, да, вот. А как, на чем основываться? И каждая попытка человека основать самоценность, как бы свою ценность на самом себе или на своих достижениях или каких-то особенностях, она, конечно, обречена. Потому что рядом всегда окажется человек более удачливый, более способный или еще что-то. Но вот в чем, наверное, важно понять, что мы все возлюбленные дети Бога, и наша ценность и уникальность каждого человека на земле, она сокрыта вот в том, что Бог думает о нас и, как сказать, как Он нас создал, что Бог всегда за нас. И вот когда я теряю там ощущение ценности, неспособности, когда я чувствую, что я подвержен каким-то злым вещам и какие-то другие силы там в моей руководят, куда мне идти? Я сам должен это победить? Ну, нет, конечно. Я иду к Богу, который любит меня, да, так сказать, в том же любовь, что Он возлюбил нас сначала, так сказать, а мы только отвечаем. И вот в этом наша, ну, в этом наша свобода. Что нам не надо ничего выражать в себе, какую-то самоценность, что там заставлять себя. Нам важно посмотреть, нам важно просто внимательно посмотреть на любовь Божию к нам. И не просто теоретически, а вот быть к ней, быть повернутым к ней, что за меня есть кто-то больше, чем я, который лучше меня знает, чем я сам, потому что он меня создал. И мою ценность видит не так, как я ее вижу. И мне кажется, вот в этом, конечно, вот этот глубинный ответ христианства, потому что о самоценности сейчас кому, так сказать, ну, все говорят, и это хорошо, что люди обращаются к самому себе, и к ценности, к уважению, к каким-то вещам себе, но на основании чего? То есть на что положить свое основание? Особенно если ты не получал это от людей, там, вырос в семье, где там тебя игнорировали, или там игнорировать ребенка, это тоже форма насилия над ребенком, или там еще как-то. Куда же мне идти-то? Зачем? Где же я ее найду? В себе или где-то? И вот здесь, конечно, Евангелие, если это воспринимать, не просто про то, что когда я умру, я куда-то там пойду, а вот про то, что хорошие новости заключаются в том, что здесь и сейчас, в любом состоянии, ты ценный, ты любимый, да, ты тот, кто принадлежит Богу, и Он за тебя сражается, то вот в этом, наверное, и сила, и ценность, вот это духовное переживание. Если родители сами так живут, то, конечно, они ребенка будут так видеть. И понятно, что многие, особенно на раннем этапе, вот 6 лет вот и все прочее какие-то, но это на уровне подражания. Сейчас там, ну, модно там блогером стать, еще что-то. Ну, хорошо, пусть попробует. Здесь все обнаруживается вот как-то в процессе. Ребенок что-то там делает. И вот то, о чем ты говоришь, я согласен. Как-то надо разговаривать, понимать, что здесь может быть не только просто нужда, а какая-то внутренняя там потребность есть, ну и проявиться себя. Это же хорошо, когда ребенок проявляется, да? Ну, Бог нас так создал, там, проявляться, там, что-то сотворить, что-то там, да, сказать, созидать. Ну, хочет он вот так себя попробовать. Мне кажется, очень замечательно. То есть я согласен, что любая... Как сказать, любое желание ребенка достичь какой-то цели, вот само проявиться в чем-то, да, это, конечно, ну, мне кажется, надо поддерживать, конечно, направлять с любовью, смотреть, там, не опасно ли это какие-то вещи, способен ли ребенок, вот, ну, как-то в чем-то это. Но опять это про любовь, это про что-то такое, что как это не война все-таки. Там вот вопрос был, что надо там что-то, да, там. Ну, там, вот про Фауста, там, что там, воевать и все прочее и так далее, что вот жизнь как война. Но все-таки жизнь не как война. В ней непорядок, в ней много чего, за что нужно как-то что-то менять, работать, восстанавливать, но все-таки мы не для войны созданы, да, а для мира.
Что-то у нас как бы эфир медленно тяготеет в сторону воспитания и педагогики, я смотрю, да, сегодня. Ну, друзья, большое спасибо, что вы Пишите, задайте вопросы, это очень важно. Большое спасибо, что вы так активно участвуете. Я хотел привести небольшую цитату мастера Экхарта, мне она очень нравится. «Какой час самый важный в жизни? И какой человек самый значительный? И какое дело самое необходимое? Самый важный час всегда настоящий. Самый значительный человек тот, кто сейчас перед вами. И самое необходимое дело – любовь». Я где-то внутренне очень... у меня все откликается на это. Да? Вот, где, вот здесь и сейчас, и быть здесь и сейчас. Анна Килибеева пишет. Рома, привет.
Вот. Привет, Анна, привет.
Денис Лысенко написал. Если родители пытаются в своем ребенке реализовывать то, чего они не достигли сами, это самое большое заблуждение. Ребенок – отдельная личность. Да и не просто ребенок – отдельная личность. Да, тут даже ребенок действительно отдельная личность. Тут даже проблема-то как раз в том, что... Я бы здесь говорил с родителями, а не с ребенком. Я бы здесь говорил именно с ними. Почему они хотят, чтобы их сын, который ненавидит все эти волейбольные или баскетбольные мячики, должен, значит, быть чемпионом, а он любит поэзию, не знаю, там, книги и географические открытия, да, грезит географическими открытиями. Да? Здесь вот как раз про меня очень много, да, я имею в виду, что вот про меня самого, как человека, а не как родителя, да, если я собственно говоря, сам реализован как человек, то я не буду реализовывать своих детей, ну, боже мой, ну, зачем? Я просто буду, естественно, помогать своему ребенку обрести самого себя. Вот, мой ребенок не обязан стать самым умным, самым образованным, самым богатым, самым значимым и так далее и тому подобное. Мой ребенок уже по определению самый значимый, самый талантливый и самый замечательный. Вот и все. Потому что по факту своего существования и по факту моей любви к нему, вот и все. И Денис Лысенко еще написал... Как правильно найти свое служение человеку? Хороший вопрос, интересный, важный.
Ну, я думаю, что, как сказать, служение – это все-таки образ жизни, это то, кто я есть даже, а не то, что я делаю. Мы много чего можем делать, но из какого сердца? Да, ведь можно как бы, ну, условно, делать что-то для человека, называя это служением, но за похвалу. То есть будет ли это служением? Ну, нет. То есть, и тогда получается, что служение – это все-таки состояние сердца, а не то, что я делаю. Оно может очень по-разному проявляться. Если вопрос заключается в том, как найти специфическое занятие, которое будет моим служением, и я буду чувствовать и так далее, это одна история. Но мне кажется, искать надо не этого, а вот это свободного служащего сердца. Ведь потому что что такое любовь? Вот, это же не просто восторженное состояние, например, там, я, ну, опять родители, дети. Вот там ребенок, и я восхищаюсь, просто он мне нравится, мне какое-то эмоциональное там желание его там поддержать и все прочее, это замечательно. Но любовь – это еще действие во благо другого. Ведь когда Бог возлюбил нас, значит ли он, что он всегда доволен нами, и он не видит наших грехов? Ну нет, конечно. Он действует во благо нам. И вот это его действие, вот это агапа – это активная любовь. Это всегда действенная любовь. Любовь – это не потакание, это не прихоть. И вот мне кажется, что вот как и служение тоже, то есть это действие вот из этого сердца любви. И мое служение начинается, если мы говорим, наше родительское служение, наше, я бы рассматривал всю мою жизнь как служение. Это будет или служение мне, если я не уверен, я требую от мира, то есть я делаю что-то для мира и требую, чтобы он мне дал что-то взамен. Это типа служения миру, но фактически это служение мне. Если же я принимаю служение Бога себе, откуда рождается настоящее служение? Помнишь, как Петр там, ты ног моих не омоешь совсем, там всего омой. Иисус говорит, нет, если я не омою тебя, не имеешь части со мной. И вот это, мне кажется, очень важная мысль, позволить Богу послужить нам. Откуда рождается наше служение? Когда мы принимаем служение Богу. Бог нам говорит, вы возлюбленные дети мои и так далее. Нет, 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 Господи, мы недостойны этого. Или там Бог хочет нам послужить каким-то... Он нас создал каким-то образом с нашими уникальными возможностями, способностями, талантами, а мы их не принимаем или не хотим развивать, видеть, а идем под какие-то клише, которые нам извне. Ты должен быть тем-то, тем-то, тем-то. Мы отвергаем служение Богу нам. И вот мне кажется, что вот если мы как христиане поймем, что по-настоящему служить мы сможем во всех измерениях своей жизни, да, служение – это образ жизни, только тогда, когда мы сначала позволим Божьей любви послужить нам, И когда мы не побоимся встретиться с собой такими, как нас создал Бог, то оттуда рождается служение. Какие формы оно конкретно примет? То здесь я бы, если чисто технически, если говорить, так сказать, да, то я бы советовал человеку посмотреть, во-первых, на свои желания, на свои особенности, да, то есть вот, ну, вот кому-то нравится там строить дома, и вот человек прям вот чувствует, что это его что-то там есть стройкой связанное и все прочее и так далее. Ну, хорошо, пусть твое служение этому миру будет, что ты будешь строить качественные дома или там еще что-то. Не так важно, чем ты занимаешься, а вот это, чем ты занимаешься, это все-таки вопрос обстоятельств, там, особых твоих предпочтений, какого-то склада внутреннего, там, всяких сейчас много разных тестов, и христианских в том числе, там, на дары, на то, на сё, к чему у тебя склонности, какие-то другие вещи. И это уже техническая часть дела. И ты можешь себя найти, но вот важно, мне кажется, не разделять жизнь на служение, как сказать, как религиозную деятельность и все остальное. Когда мне там мама говорит, я сейчас Богу не служу, я вот сейчас ребенка выращу, и потом я вернусь в служение, да, а что для нее служение? Для нее служение — это там петь в церковном хоре, делать какие-то вещи. Вот я пытался ей убедить, что, слушай, то, чем ты сейчас занимаешься, это самое большое служение, которое только может быть, и призвание. Она аж удивилась, что я ее так поддержала и так далее, что касается ли это нашего бизнеса, там, обучения, там, неважно чего, чем мы занимаемся. Поэтому как найти? Ну, вот мне кажется, прежде всего это позволить Богу послужить нам, принять Его служение нам, в этом обрести свободу, встретиться с собой, с таким, как Бог тебя задумал, преодолевая все те сопротивления и все те способы жить разрушающие, и вот как-то пробовать себя, пробовать в разных сферах. Но главное, вот, что, на что бы я еще обратил внимание, что человека делает выбор. Вот надо что-то выбирать, в общем. Пока ты не выбрал и не попробовал, ты не будешь знать. И когда человек говорит, вот я не знаю, вот я тот или тот, ну попробуй и то, и то. То есть надо действовать. Вот, как, вот выбор, вот он очень важен здесь. Выбор как позиция в жизни. Это я сделал выбор, я несу за него ответственность, и есть последствия любого выбора. И вот когда человек в этом растет, то тогда он приходит к каким-то вот, ну, он, во-первых, обретает свою жизнь, ну, как бы это я принимаю решение, но есть последствия. Выбор не может быть без последствий. Бог создал нас свободными, значит, способными нести ответственность. Отвечать за свои поступки, дела, отвечать на то, что внутри нас происходит. И вот если человек готов действовать, вот я верю, что через эти, да, как бы конкретные действия в жизни, поступки, выборы, человек формируется в каком-то таком внешнем мире, но это всегда результат его отношений, конечно, с Богом, с самим собой. Поэтому и вот служение как образ жизни, как то, кто я есть. Это вот к вопросу святости тоже, мне кажется. Вот очень часто, когда под святостью подразумевают, вот мы призваны к освящению, значит, вот мы там, да, Библия нам прям так открыто и говорит об этом. И вот слово святость, ну, мы знаем, что оно означает отделенность, там, да, для чего-то, вот для, вот мы призваны, да, вот наше, значит, служение быть святым. Замечательно. И вот часто слово «святость», она связана с какими-то негативными коннотациями. Святость – это не делать того, не делать сего, не-не-не-не-не. Святой человек – это немножко какой-то занудный человек, немножко такой угрюмый должен быть, немножко такой религиозный, там, невеселящийся и часто какие-то вещи. Но в Библии святость – это положительная концепция, это радостная, это светлая концепция. Я создан для красоты, для любви, для творчества, для всех этих вещей, поэтому я буду действовать вот так, и я убираю вот это. И вот в этом рождается настоящее и служение, и я, кто я есть. И тогда вот эта красота святости, одна моя знакомая такую книжку написала там, для девочек, которые в колонии сидят, она занималась с ними, вот у нее книжечка такая была, называлась «Красота святости». Да, в чем вот эта вот светлость, красота. И вот мне кажется, когда мы так настроены, то мы найдем обязательно и свое место в мире, и служение, и вся наша жизнь будет служением. Бабушку ли я через дорогу переведу, там, буду ли я заниматься развитием своих навыков или там, делать что-то, или для меня служение – это отклик на служение Бога мне. Вот, да? Любовь к людям – это отклик на любовь Бога ко мне. Вот. Это будет изливаться из меня.
Ну, поэтому мы в передачах очень много говорим про призвание, да? А на самом деле понятно, что Бог нас призвал, чтобы возвещать, да, свое совершенство, да, Бог призывает нас к этому, да, но вот очень важно, да, вопрос, что хочет Бог от меня. Например, в 6 главе книги пророка Михея мы можем увидеть кое-что, да. «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь», да. действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно мудро находить перед Богом твоим. А это все, что хочет от меня Бог?
Я бы вот с Ветхого Завета, вот это место очень хорошее, я бы, так сказать, пошел в Новый Завет. Вот в каком смысле? Вот есть внешние некие требования, которые мы понимаем, что воровать плохо, там, значит, что-то нельзя, вот дела милосердия очень важны. Это как некие такие вот, чтобы сохранить свою жизнь от хаоса, как хочешь, чтобы люди с тобой поступали, так ты поступай, всякое прочее и так далее. Большинство людей знает, как надо поступать, что Бог хочет, так сказать, как справедливо. Вопрос в том, что у людей нет силы так поступать. И когда Иисус обращается к фарисеям, он говорит: ребят, даже ваше внешнее соблюдение каких-то правил, ну там даже, да, если вы говорите, что вы не убиваете, так сказать, но гневаетесь на брата, вы уже убили человека. Вот проблема – это состояние сердца. Вот до тех пор, пока порядок Божий, его заповеди не будут написаны в моем сердце, и я не пойму, что красота Божьего призвания, да, она сокрыта уже во мне, и я не буду откликаться на нее, то тогда для меня требование Бога, что хочет Бог, как внешнее что-то такое, давление на меня, я буду сопротивляться. Потому что ведь в этом весь и бунт заключается. Помнишь, первое, ну, грехопадение и все прочее. Точно ли сказал Бог? Действительно ли Бог добр такой, как Он есть? Не скрывает ли Он что-то? Не хочет ли Он вас просто использовать? Ну, вот какое-то такое состояние. Поэтому я думаю, что намного больше, конечно, Бог хочет. То есть здесь в данном случае это как бы вот... Я бы так сказал, это внешнее выражение, то, что Михей перечисляет, и любая заповедь, если мы возьмем, это внешнее выражение состояния вот этого подлинного человеческого сердца, которое с Богом в близости и знает свое призвание. И вот, вот здесь я скажу сейчас, Томас Мертон, у него есть известные слова, они такие провокационные, конечно, меня сейчас тут распнут, скорее всего, там кто-то консервативный товарищ, который, да, он говорил так: быть святым – это быть собой. Вот. И вот как, сначала, когда я много лет назад прочитал эту фразу, меня прямо она как-то возмутила, да как так, да нет, это что-то там, надо каким-то другим стать и все прочее. Но если вдуматься в нее так вот глубоко, быть святым, то есть быть отделенным для Бога, жить, как Бог хочет, это быть тем, кем Бог задумал тебя быть. Вот. Прими свою историю, свою, послушай свое сердце и увидь, что там происходит. И Иисус тебе покажет все те силы, которые сопротивляют, всю ту ложь, которая тебя обманывает и говорит, что ты это, вот это, вот это. Но если глубже-то смотреть, это вот как у православных есть хорошее, там, ну, у католиков тоже, в принципе, вот эта идея смертных грехов, да, то есть вот это 7 смертных грехов, там 8, сколько их. Там ведь дело не в том, что грех, который тебя доводит до смерти, а грех, который открывает дверь для, ну, как сказать, для смерти, которая тебя больше захватывает и так далее. Интересно, что там есть вот эта концепция, я долго... Ну, у меня была возможность говорить с людьми, хорошо знающими это, что любой грех, или в их вот понимании, любая из этих 7 смертных грехов, которые, они еще называются кардинальные грехи, да, то есть те кардинальные, это петля, которая вот на двери, которая открывает, держит дверь там силы смерти и греха. Но вот смысл какой, что любой из этих грехов паразитирует то, что они называют на праведном ядре. То есть это всегда извращение того, что создал, как создал тебя Бог. И вот здесь получается мое призвание быть тем, кем задумал меня Бог, да, оно извращается, и что-то там мне предлагает альтернативу, но само это желание, да, оно, ну, там, например, там, прелюбодеяние и так далее, не изменяй ни вот это, ни то, ни сё, вот этого не делай. Но какое праведное ядро-то здесь? Почему человек идет в какие-то нездоровые сексуальные отношения, например? Это ведь про близость. Мы созданы для близости. Праведное ядро – это стремление к близости. И потом, если я его не нахожу в Боге и так, как создан, если оно не освящается для Бога, я не нахожу его вот этими путями, не становлюсь собой, то тогда я иду куда-то и ищу их. Ну и так далее. То есть это можно там по всем им пройтись, всегда будет.
Наше, к сожалению, наше время подошло к концу. Я хотел бы прочитать в конце, обратиться к Новому Завету и с 3 главы послания к Титу апостола Павла. Ибо, с 3 стиха, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы и сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вот эта радость вечной жизни, она и придает смысл в нашему существованию и особое действие Бога в нашей жизни. Помогает нам осознавать себя, свое бытие и еще больше и больше познавать Бога в себе и вокруг себя. Большое спасибо, Роман, что пришел сегодня, и большое спасибо, друзья, что были с нами. Каждую пятницу мы говорим о том, что Библия говорит нам об этом мире и о нас самих. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, спасибо, Игорь.